Анастасия Некрасова «Осколки жизни. Узы крови». Пролог. Удивительно, насколько в жизни все скоротечно. Сначала ты рождаешься, учишься, становишься кем-то в этой жизни и вскоре умираешь. Так всегда? Ты всегда должен жить, осознавая, что вскоре умрешь. Умрешь сейчас или в старости? Как думаешь? Анна шла по коридору мимо спален. Тусклая свеча освещала лишь метр перед ней, а может, и того меньше. Из широких окон, вдоль которых тянулся коридор, еле светила луна, немного помогая бедной свече. Ее маленькие босые ножки ступали по холодному полу, но желание съесть те пирожные Марии было сильнее. «Куда это ты собралась, малютка?» Из-за угла вышел мужчина с бородой, держа в руках свечу намного больше и осветив весь коридор. «Это Жан, нашел-таки. Мария готовила сегодня, там вроде осталось», — пропищала Анна, прикрывая босые ноги подолом ночнушки. «Босиком», — вздохнул Жан, — «и в одной ночнушке». «Ладно уж, пошли». Он поднял ее на руки, задул тусклую свечу и начал спускаться по лестнице прямиком в столовую, где их ждал целый поднос яблочных пирожных. Уже 10 лет как наступила эра дракона, и в столице Парга вовсю шли изменения как в законе, так и в сердцах жителей. До этого драконы, не особо любимые магами стихий, стали почитаемы. Им посвящали песни, стихи и даже писали картины. Но самое существенное, Жан Парга создавал новые школы для обучения магов крови, которые стали все чаще пробуждаться в семьях горожан. Основой государства Парга было развитие магов стихий. Магов крови было настолько мало, что их не развивали, и дети оставались обычными ремесленниками без тяги к магии. Из них вырастали сильные солдаты, кузнецы и охотники. Хоть магия и спала в них, но ярость и ненасытность были от природы. На 160-й год эры дракона во главе государства стоял сильный и умный император Жан Парга. Он вступил на престол, когда ему едва исполнилось 17 лет. После смерти отца империя была в упадке. Не было ни еды, ни запасов пресной воды, поскольку климат был опасен, мало дождей и много песчаных бурь. Отец был не в себе. Последние годы его преследовало ощущение смерти, что вскоре и настигло. Он отдавал бесполезные приказы, тем самым разоряя имперскую казну. Жан же был умен не по годам. Он понимал, что надо восстанавливать инфраструктуру и поднимать экономику страны, иначе они не выживут. В течение многих лет он разъезжал по странам, подписывая соглашения о дружбе, и вскоре они помогли ему в восстановлении страны. Конечно, каким бы великим Жан ни был, наследника он никак не мог оставить после себя. В неполные его 37 лет в столице прогремела свадьба между Жаном и Марией Фалько. Торжество было настолько пышным, что почти все страны были приглашены на это событие. В летописях пишут, сие торжество было того масштаба, что сама Грандия позавидовала бы, но наш государь настолько чист и скромен, что подобные мысли в его голову даже не приходят. Мария настолько изыскана, насколько и ее платье с росписью, будто песок в пустыне, а государь так счастлив, ведь он уже не молод. Спустя 11 лет после свадьбы пара наконец-то смогла зачать. Жан оберегал Марию, но та была безнадежна. Дурные мысли преследовали ее. Ходили слухи, будто она не хотела того ребенка и лишь шла на поводу у супруга и страны. 5 мая 145 года эры Ягуара родился на свет мальчик, слабый и плаксивый. Первое время он и вовсе не замолкал, и день и ночь в замке царили вопли маленького чертенка, как прозвали его придворные дамы. На руках матери он будто сходил с ума, только руки отца могли успокоить бурный нрав младенца.